Михаил Юрьевич Лермонтов. Тамбовская казначейша. Читает Наталья Константинова. Текст прочтен по сюжетной линии, с купюрами, без лирических отступлений. Эпиграф. Пословица. Играй, да не отыгрывайся. Посвящение. Пускай слыву я старовером, мне все равно, я даже рад. Пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку одобрите, быть может, вы склонением легким головы. Обычай древний наблюдая, мы благодетельным вином стихи негладкие запьем, и пробегут они, хромая, за мирную своей семьей к реке забвенья на покой. Тамбов. На карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смена им два раза в сутки. Там здание главное, острог. Короче, славный городок. Но скука, скука, Боже правый, гостит и там, как над Невой. Поит вас пресную отравой, ласкает черствую рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты. И там нет средства от глупцов и музыкальных вечеров. И там есть дамы, просто чудо, Дианы строгие в чепцах, с отказом вечным на устах. При них нельзя подумать худо. В глазах греховное прочтут и вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский. Губернских дев нельзя узнать. Пришло известие. Полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты! Полковник верно не женатый, а уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры. Зато несносные скупцы, неумолимые отцы, пришли в раздумье. Сабли, шпоры, беда для крашеных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды, утром рано, в час лучший девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает сна, когда лишь куполы собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолвствовал кабак, уланы справа по шести вступили в город. Музыканты, дремля на лошадях своих, играли марш из двух слепых. Услыша ласковое ржанье желанных вороных коней, чье сердце, полное внимания, тут не запрыгало сильней. Забыта жаркая перина, малашка дура, Катерина, скорее туфли и платок. Да где Иван? Какой мешок? 2 года ставни отворяют. Вот ставни настежь, целый дом трет стекла тусклые сукном, и любопытно пробегают глаза опухшие девиц ряды суровых пыльных лиц. «Ах, посмотри сюда, кузина! Вот этот!» «Где, майор?» «О, нет! Как он хорош! А конь, картина. Да жаль, он, кажется, корнет. Как ловко, смело избочился. Поверишь ли, он мне приснился. Я после не могла уснуть. И тут девическая грудь косынку тихо подымает, и разыгравшейся мечтой слегка темнится взор живой. Но полк прошел, за ним мелькает толпа мальчишек городских, немытых, шумных и босых. Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей. Давно был дом его построен, хотя невзрачен, но спокоен. Меж двух облупленных колонн держался кое-как балкон. На кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли, зато пред окнами цвели 4 стриженных березки взамен гордин и пышных штор невинной роскоши убор. Хозяин был старик угрюмый, с огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой он жил как собственной казной. В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота, и потому он был игрок, его единственный порок. Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, четвертый куш перечеркнуть, рутеркой понтернуть со славой, Италию скверную порой запить цимлянского струей. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбовских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитатель их сынков. Его крапленые колоды не раз невинные доходы с индеек, масла и овса вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник, таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, и за столом такой забавник, что казначейша иногда сгорит, бывало, от стыда. Я не поведал вам, читатель, что казначей мой был женат. Благословил его Создатель, послав ему в супруге клад. Ее ценил он 1000 вёрст, хотя держал довольно просто и не выписывал чепцов ей из столичных городов. Придав ей таинство науки, как бросить вздох или томный взор, чтоб легче влюбчивый понтер не разглядел проворной штуки, меж тем догадливый старик с глаз не спускал ее на миг. И впрямь Авдотья Николаевна была прелакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась. А глаза? Ну, что такое бирюза, что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. А этот носик, эти губки, 2 свежих розовых листка, а перламутровые зубки, а голос сладкий, как мечта. Она картаве говорила, нечисто «р» произносила. Но этот маленький порок кто извинить бы в ней не мог. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Лана была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту открыла Дуне по секрету. Вам не случалось 2 сестер замужних слышать разговор? О чем тут, Боже справедливый, не судят милые уста? О русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, а из-за ширмов раза два такие слышал я слова. Итак, тамбовская красотка ценить умела уж усы. Что ж, знание ее сгубило. Один улан, повеса милый, я вместе часто с ним бывал, в трактире номер занимал, окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр, строен, как корнет, взор пылкий, ус довольно черный, короче, идеал девиц, одной из славных русских лиц. Он все отцовское имение еще корнетом прокутил. С тех пор дарами провидения, как птица божия, он жил. Он спать, лежать привык, не ведать, чем будет завтра пообедать. Шатаясь по Руси кругом, то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокита отпускным, привык он к случаям таким, что я бы сам почул их вздором, когда бы все его слова хоть тень имели хвастовства. Он не был тем, что волокитой у нас привыкли называть. Он не ходил тропой избитой, свой путь умея пролагать. Не делал страстных изъяснений, не становился на колени, а, несмотря на то, друзья, счастливей был, чем вы и я. Таков-то был штаб-ротмистр Гарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад 5 лет. Спешил о редкостях Тамбова он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного, интриг секретных 6 или 5. Узнал невесты, как богаты, где свахи водятся или сваты, но занял более всего мысль беспокойную его рассказ о молодой соседке. «Бедняжка, — думает улан, — такой безжизненный болван имеет право в этой клетке тебя стеречь, и я, злодей, не тронусь участью твоей». К окну поспешно он садится, надев персидский архалук. В устах его едва дымится узорный бисерный чубук. На кудри мягкие надета ермолка вишнего цвета с каймой и кистью золотой, дар молдаванки молодой. Сидит и смотрит он прилежно. Вот, промелькнувши, как во мгле, обрисовался на стекле головки милый профиль нежный. Вот будто стукнуло окно, вот отворяется оно. Сначала взор ее прелестный бродил по синим небесам, потом склонился к поднебесной, и вдруг какой позор и срам! Напротив, у окна трактира сидит мужчина без мундира. Скорее, штаб-ротмистр, ваш сюртук! И по делам окошко стук, и скрылось милое видение. Конечно, добрые друзья, такая грустная статья на вас навеяла б смущение. Но я отдам улану честь. Он молвил: что ж, начало есть. 2 дня окно не отворялось. Он терпелив. На 3-й день на стеклах снова показалась ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела, она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд ее заботливый наряд. Своей удачей довольный, он встал и вышел со двора. И не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, 3 дня к окну не подходил. Но эта маленькая ссора имела участь нежных ссор. Меж них завелся очень скоро немой, но внятный разговор. Язык любви, язык чудесный, одной лишь юности известный, кому кто раз хоть был любим, не стал ты языком родным. Скажу короче, в 2 недели наш Гарин твердо мог узнать, когда она встает с постели, пьет с мужем чай, идет гулять. Отправится ли она к обедне, он в церкви, верно, не последний. К сырой колонне прислонясь, стоит все время, не крестясь. Лучом краснеющей лампады его лицо озарено, как мрачно, холодно оно, а испытующие взгляды то вдруг померкнут, то блестят, проникнуть в грудь ее хотят. Давно разрешено сомнение, что любопытен нежный пол. Улан большое впечатление на казначейшу произвел своей странностью. Конечно, не надо было б мысли грешной дорогу в сердце пролагать, ее бояться и ласкать. Жизнь без любви – такая скверность. А что, скажите, за предмет для страсти муж, который сет? Но время шло. Пора к развязке, так говорил любовник мой. Вздыхают молча только в сказке, а я не сказочный герой. Раз входит, кланяясь принизко, лакей. Что это? Вот записка. Вам, барин, кланяться велелс. Сам не приехал, много делс. Да приказал вас звать к обеду, а вечерком потанцевать. Он сам изволил, так сказать. Ступай, скажи, что я приеду. И в 3 часа, надев калет, летит штаб-ротмистр на обед. Амфитрион был предводитель. И в день рождения жены порядка ревностный блюститель созвал губернские чины и целый полк. Хотя бригадный заставил ждать себя изрядно и после целый день зевал, но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мило. В огромных вазах по столам стояли яблоки для дам, а для мужчин в буфете было еще с утра принесено в больших 3 ящиках вино. Вперед под ручку с генеральшей пошел хозяин. Вот за стол уселся от мужчин подальше прекрасный, но стыдливый пол и дружно загремел с балкона средь утешительного звона тарелок, ложек и ножей, весь хор уланских трубачей. Обычай древний, но прекрасный. Он возбуждает аппетит. Порою, кстати, заглушит меж 2 соседей говор страстный. Но в наше время решено, что все старинное смешно. С Авдотьей Николаевной рядом сидел штаб-ротмистр удалой. Впился в нее упрямым взглядом, крутя усы одной рукой. Он видел, как в ней сердце билось, и вдруг, не знаю, как случилось, ноги ее или башмачка коснулся шпорой он слегка. Тут начались и извинения, и завязался разговор, 2 комплимента, нежный взор, и уж дошло до изъяснения. Да-да, как честный офицер. Но казначейша не пример. Она в ответ на нежный шепот, немой восторг спеша сокрыть, невинной дружбы тяжкий опыт ему решила предложить. Таков обычай деревенский. Помучить способ самый женский. Но уж давно известно нам любовь друзей и дружба дам. Я бал описывать не стану, хоть это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал. И сердце Дуни покорилось. Его сковал могучий взор. Ей дома целую ночь все снилось, брецанье сабли или шпор. Поутру, встав часу в девятом, садится в шлафоре измятом, а на завечную канву все тот же сон и наяву. По службе занят муж ревнивый, она одна, разгул мечтам. Вдруг дверью стукнули. Кто там? Андрюшка? Ах, тюлень ленивый! Вот чей-то шаг, и перед ней явился. Только не Андрей. Вы отгадаете, конечно, кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно любовник смелый поступил. Но, впрочем, взявши в рассмотренье его минувшее терпенье и рассудив, легко поймешь, зачем рискует молодежь. Кивнув легонько головою, он к Дуне молча подошел и на лицо ее навел взор, отуманенный тоскою. Потом стал длинный ус крутить, вздохнул и начал говорить. «Я вижу, вы меня не ждали. Прочесть легко из ваших глаз. Ах, вы еще не испытали, что в страсти значит день, что час. Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпения. Я здесь, на все решился я, тебе я предан, ты моя. Ни мелочные толки света, ничто, ничто не страшно мне. Презренье светской болтовне, или я умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи, ведь я любим? Скажи, скажи!» И взор его, притворно скромный, склоняясь к ней, то угасал, то, разгораясь страстью томной, огнем сверкающим пылал. Бледна, в смущении оставалась она пред ним, и ему казалось, что через минуту для него любви наступит торжество. Как вдруг внезапный и невольный стыд овладел ее душой, и, вспыхнув вся, она рукой толкнула прочь его. «Довольно! Молчите! Слышать не хочу! Оставитель! Я скричу!» Он смотрит. Это не притворство, не штуки, как ни говори, а просто женское упорство, капризы, черт их побери! И вот, о, верх всех унижений! Штаб-ротмистр преклонил колени и молит жалобно. Как вдруг дверь настежь, и в дверях супруг. Красотка, ах! Они взглянули друг другу сумрачно в глаза, но молча разнеслась гроза, и Гарин вышел. Дома пули и пистолеты снарядил, присел и трубку закурил. И через час ему приносит записку грязную лакей. Что это? Чудо? Нынче просит к себе навистик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волнении. Настал вечер, наконец. Глядит в окно. Каков хитрец! Дом полон, что за освещение? А все... Засунуть или нет в карман на случай пистолет? Он входит в дом. Его встречает она сама, потупя взор. Вздох полновесный прерывает едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова, они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит, она даст нет и замолчит. Но есть всему конец на свете, и даже выспренним мечтам. Ну, к делу. Гарин в кабинете. О, чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, сажает под чутьвареньем, несет шампанского стакан. Иуда, мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, и банк притом благоразумный. Его держал сам казначей для облегчения друзей. Пошла игра. Один, бледнее, рвал карты, вскрикивал. Другой, поверить в проигрыш не смея, сидел с поникшей головой. Иные при удачной талии стаканы шумно наливали и чокались. Но банкомет был нем и мрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился. Он все проигрывал. Дотла! В ушах его дана, взяла, так и звучали. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, трех лошадей, два хомута, всю мебель, женины сережки, короче, все, все до чиста. Отчаяние и злости полный, сидел он бледный и безмолвный. Уж была за полночь, треща, одна погасла уж свеча. Свет утра синевато-бледный вдоль по туманным небесам скользил. Уж многим игрокам сон прогулять казалось вредно, как вдруг очнувшись, казначей внимание просит у гостей. И просит важно позволенье лишь талию прометнуть одну, но с тем, чтобы отыграть именье или проиграть уж их жену. О страх! О ужас, о злодейство! И как до ныне казначейство еще терпеть его могло, всех будто варом обожгло. Улан один прихладнокровно к нему подходит. Очень рад, он говорит, пускай шумят, мы дело кончим полюбовно. Но только чур не плутовать, иначе вам не сдобровать. Теперь кружок понтеров праздных вообразить прошу я вас. Цвета их лиц разнообразных, блистанье их очков и глаз, потом усастого героя, который понтирует стоя. Против него меж двух свечей огромный лоб, седых кудрей, покрытый редкими клочками, улыбкой вытянутый рот и две руки с колодой. Вот и вся картина перед вами, когда прибавим вдалеке жену на креслах в уголке. Недолго битва продолжалась. Улан отчаянно играл. Над стариком судьба смеялась, и жребий выпал. Час настал. Тогда Авдотья Николаевна, встав с кресел, медленно и плавно к столу в молчанье подошла. Но только цвет ее чела был страшно бледен. Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь, упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела и бросила ему в лицо свое венчальное кольцо. И в обморок. Ее в охапку, схватив с добычей дорогой, забыв расчеты, саблю, шапку, Улан отправился домой. Поутру вестью забавной смущен был город благонравный. Неделю целую спустя, кто очень важно, кто шутя, об этом все распространялись. Старик защитников нашел. Улана проклял милый пол. За что мы право не дознались? Не зависть ли? Но нет, нет, нет. Ух, я не выношу клевет. И вот конец печальной были. И в сказке выражусь прямей. Признайтесь, вы меня бронили. Вы ждали действия, страстей. Повсюду нынче ищут драмы. Все просят крови, даже дамы. А я, как кропкий ученик, остановился в лучший миг. Простым нервическим припадком неловко сцену заключил. Соперников не помирил и не поссорил их порядком. Что ж делать? Вот вам мой рассказ, друзья. Покамест будет с вас.